Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Новогодняя история обретения Жераром Депардье российского гражданства продолжает оставаться в центре общественного внимания. Указ президента Путина о выдаче актеру гражданства достойно внимания прокуратуры, уверены некоторые юристы. А пользователи Рунета беспокоят, не скачали ли услужливые сотрудники Федеральной миграционной службы фотографию на паспорт Депардье из всемирной сети. На удивительную оперативность ФМС обратили внимание и жители России, которые годами не могут получить гражданство России, хотя оказалось, что все документы можно оформить за несколько дней, даже в праздничные дни. О том, удалось ли Кремлю использовать фигуру Жерара Депардье в пропагандистских целях, мы сегодня беседуем с независимым журналистом, а в течение ряда лет главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, достигли ли каких-то пропагандистских целей кремлевские политтехнологи, которые, очевидно, разыграли всю эту комбинацию?
Вы знаете, я думаю, что этих целей они достигли только для внутреннего употребления. Ну, удивить кого-то в Европе или в Америке российским гражданством довольно сложно. Ну, я ничего не хочу сказать плохого о самом Депардье, он хороший актер, симпатичный человек, он сыграл во многих хороших фильмах. Ну, вот есть у него некоторые слабости. Отчасти это, наверное, актерская слабость быть любимым, общаться с сильными мира сего. Ну и слабость, говорят, что особенно после трагедии в семье, потери сына, он любит, как бы это сказать, закладывать за воротник. Ну вот, и таким образом его просто использовали в такой внутренней, в нашей внутренней игре.
А насколько весомы те аргументы, которые вот приводили сторонники версии о налоговом рае для Депардье в России?
Вы знаете, я не согласен с тем, что такой уж будет для него налоговый рай. Во-первых, он год должен прожить в России, прежде чем стать российским резидентом. Дальше он должен жить больше полугода в Российской Федерации для того, чтобы платить налоги в России. Ну, возможно, как в случае с паспортом, это можно все упростить для любимого актера, но это можно упростить для любимого актера, но не для европейских налоговых инспекторов. Дальше то, что касается, собственно, налоговой системы во Франции. Вот этот вот 75-процентный налог, который, кстати, отменил Конституционный суд французский, он вообще, во-первых, эти 75%, они действуют только после миллиона евро. С заработной платой в миллион евро платится гораздо меньший налог. Далее, это налог не на доходы с акций, это налог не на доходы с ценных бумаг или с банковских вкладов, это налог не с деятельности предприятий господина Депардье. Это только налог с заработной платы. Вот этот дикий, действительно дикий налог придуман для того, чтобы директора компаний не ставили себе непомерные зарплаты. Причем такая вот интересная тонкость. Во Франции налог рассчитывается с семьи. Поэтому, скажем, для семьи из двух человек, из двух работающих людей, имеются, ну, будем считать, что имеются какие-то иждивенцы, при заработке до 100 тысяч евро в год налог меньше, чем в России, как ни странно. Точно так же, если одинокий человек зарабатывает до 50 тысяч евро в год, то ему выгоднее платить налоги во Франции, чем в России.
А каковы политические убеждения Жерара Депардье?
Жерар Депардье правый. Он голосовал всегда за правых, он был сторонником проигравшего президента Саркози, поэтому, ну, естественно, он не очень любит нынешнее правительство. Причем надо сказать, что о нем можно сказать, что правее него только стенка. Так вот, актриса Бриджит Бардо, которая заявила о том, что она будет, тоже хочет просить российского гражданства, она находится уже за этой стенкой. То есть она голосует за и поддерживает крайне правых. И они ее, точнее, поддерживают. Вот.
Да, почему вот его Депардье часто обвиняют в неразборчивости, как светского персонажа? Он и в Чечне был, и в Узбекистане, и вообще в сомнительных местах.
Да, он ездил в Чечню, ездил в Узбекистан. Это такой способ зарабатывать деньги. Наверное, кроме того, его там принимают, ему это приятно. Ну, неразборчивость определенная, определенная неразборчивость у него есть, и, видимо, нету советников, которые могли бы ему подсказать, куда стоит ехать, даже за большими деньгами, а куда ехать не стоит. Я думаю, что если бы у него были советники, они бы подсказали ему, что, например, не стоит ездить в Мордовию. В Мордовию, где сейчас сидит, например, Надежда Толоконникова, чье имя известно очень многим во Франции. И ехать в Мордовию, где сплошные лагеря, лагерный край. И, в общем, ехать туда представителю европейского государства, танцевать там на сцене в национальной мордовской рубахе в обнимку с валенками и российским паспортом, и говорить, что он приехал в страну великой демократии, в общем, большому актеру не стоило бы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, удалось ли Кремлю использовать фигуру Жерара Депардье в пропагандистских целях, мы сегодня беседуем с независимым журналистом Михаилом Гохманом.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, удается ли Кремлю использовать фигуру Жерара Депардье в своих пропагандистских целях, мы беседуем с независимым журналистом Михаилом Гохманом. А расскажите нам, Михаил, какие сейчас вообще взаимоотношения между Москвой и Парижем, вот, насколько это уместный вообще демарш Кремля в отношении Елисейского дворца?
Вы знаете, я думаю, что не в последнюю очередь вот этим предоставлением российского паспорта Жерару Депардье Кремль решил вставить фитиль Елисейскому дворцу, тем более, что сейчас происходит достаточно интересная история, о которой я написал, должен выйти материал в газете «Совершенно секретно», о строительстве церкви в городе Париже. Российская Федерация, заметим, светское государство, за счет государственного бюджета строит церковь для Московской Патриархии в городе Париже. Значит, тут история такая, что сейчас во Франции русскую речь можно услышать повсюду, и многие наши соотечественники обзавелись в Париже и на Лазурном берегу квартирами, домами, особняками. Вот доводилось слышать о бывшем министре сельского хозяйства, детский омбудсмен, насколько нам известно. Ну, не знаю уж, насколько, сколько времени живет он, но его семья сейчас живет на Лазурном берегу Франции. При этом недвижимость, ну и русские парижане, и французские журналисты, с которыми мне доводилось общаться, говорят о многих известных и знаменитых россиянах, перечисляют фамилии, правда, просят на них не ссылаться, которые сейчас купили недвижимость. Причем речь идет не о комнатках для бонн под крышей, маленьких 10-метровых комнатушках без туалета. Господа в средствах не стеснены, покупают самое лучшее. И что характерно, среди людей, обзаведшихся недвижимостью такой, очень много профессиональных патриотов. Ну, а государство во всем стремится подражать своим лучшим сыновьям и дочерям, и Российская Федерация строит роскошное здание культурно-духовного направления на золотом поистине участке рядом с Эйфелевой башней на набережной Бранли, вплотную к мосту Альма, рядом с дворцом Альма. Ну, для тех, кто бывал в Париже, это ровно напротив того места, где когда-то разбилась принцесса Диана.
Да, в тоннеле Альма.
Да, на противоположном берегу Сены. Вот куплено здание «Метео Франс», и на этом месте собираются строить роскошное здание, которое, правда, мало похоже на церковь. Ну, руководителям нашей хронически поднимающейся с колен страны, им по плечу и по карману любая духовность. Они не всегда, правда, понимают, о чем речь, видимо. Только этим можно объяснить, например, сравнение, которое сделал глава государства, сравнив святые мощи, покоящиеся в Киево-Печерской лавре, с чучелом Владимира Ильича Ленина. Ну и строительство застопорилось, поскольку тот проект, который предложила Российская Федерация, абсолютно не вписывается в среду, не имеет, в общем, ничего общего с окружающими зданиями, и мэр Парижа, а вслед за ним и Министерство культуры, потребовало пересмотреть этот проект. Ну и, скорее всего, строительство откладывается на длительное время.
Да, можно, кстати, напомнить нашим политтехнологам, что Альма – это символ российского позора, это битва в ходе Крымской войны, которую проиграла армия генерала Меньшикова с позором, сдали Севастополь, и там уже есть бульвар Севастополь, тоже не самое приятное место для русского уха.
Ну, они в ответ могут возразить, что вот в шаговой доступности от моста Альма есть мост Александра Третьего, и, кстати, и говорят, и вот, дескать, мы теперь воздвигнем памятник русской славы.
Наш ответ французам. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Петр.
Ну вот каких пропагандистских целей эта акция достигла в моей скромной голове? Мне создалось такое представление о том, что гражданство российское в голове нашего уважаемого президента имеет весьма такие неопределенные, странные и, в общем-то, даже в чем-то унизительные для российского государства представления. Потому что вот так бросать паспорта... Кстати, я хотел бы узнать, он получил красный заграничный или полноценный темно-коричневый паспорт, но не в этом дело. Ну и вообще, все это дело мне сильно напоминает последние дни, пожалуй, уже империи Романовых. Это вот такой коллективный уже Распутин в Кремле, который считает свой народ за полных идиотов, который вот эту фигуру, в общем-то, актера, тире-авантюриста, тире и так далее, использовал в таких целях, как представить нам Владимира Владимировича как человека широчайшей русской души, что у него все тут в порядке с налоговой системой. Кстати, в Британии, если доход свыше 150 тысяч фунтов, то отдай 50%. Вот и все. И никто там особенно не возмущается, в том числе господин Абрамович. Ну, я считаю, что в итоге в глазах таких людей, как я, это один из тех позорных пунктов от пресс-конференции Путина от 20 декабря, кажется. Я насчитал там 6 таких позиций, которые занял наш уважаемый президент. И, в общем-то, некоторые психологи говорят, что это диагноз. Ну, я хотел бы пожелать нашей России в 2013 году, чтобы этот диагноз был уточнен, проявлен, выявлен, рассмотрен и были сделаны нашим обществе кое-какие позитивные выводы. Спасибо.
Как вы считаете, Михаил, вот, пытается ли нынешний кремлевский лидер подражать, например, ситуации с Лейпцигским процессом, когда удалось вырвать Георгия Димитрова и его товарищей из лап Геринга, присвоив им советское гражданство?
Вы знаете, я думаю, нет. Я думаю, нет, ему... понимаете, ну... мы же помним с вами первого президента России. Ему он общался с главами государств на равных. Он был большой человек, во всем большой человек, и в своих достижениях, и в своих ошибках он был велик. Путину ему... Ну, знаете, вот как мальчишке, наверное, льстит то, что он пожимает руку самому Депардье и что-то ему дает. Вот здесь немножко другое. Он, по-моему, до конца не понимает, что такое быть президентом великой страны. Или, может быть, он сам не считает нашу страну великой.
Да, может, вы и правы. Слушаем Волгоградскую область. Вопрос от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, мы видим коллектив, мы видим факт издевательства над теми русскими людьми, которых Путин и Ельцин бросили в Латвии, бросили в Туркменистане, бросили в других союзных республиках бывшего Советского Союза. Когда одни люди проходят через унизительные процедуры, а другие тут же получают гражданство и всю полноту, так сказать, прав в России. Скажите, пожалуйста, но ведь это, так сказать, не прибавит авторитета Путину, допустим, среди тех людей, которые имеют, скажем, право на получение российского гражданства. И что, продолжение издевательств? Издевательств над народом, ну сколько это может продолжаться? По-моему, это уже экстремистский шаг против своего народа. А еще говорят про какой-то экстремизм со стороны оппозиции. Вот это бы вопрос прояснил бы.
Спасибо, Юрий Владимирович. Да.
Ну, я отвечу Юрию Владимировичу. Насколько мы могли все видеть, паспорт Депардье выдан внутренний. Зачем ему внутренний паспорт? Ну, разве что он действительно будет жить в своей квартире в Саранске, которую ему подарили. Другой цели я не вижу. Даже те паспорта, которые, как говорят, мешками привозились в Южную Осетию и раздавались там всем желающим, даже это были не внутренние все-таки, а так называемые заграничные паспорта для выезда за рубеж. Ну, в общем, Депардье не собирается пользоваться особенно российским гражданством. Насколько я понимаю, он и прилетел к нам, и улетел от нас, пользуясь своим французским паспортом, который у него никуда не делся. И кстати, то, что он так вот скоропалительно отказался от французского гражданства, это не совсем так. Нельзя, не может Франция лишить человека гражданства, если у него нет другого полноценного гражданства, ну, нельзя из человека сделать апатрида. Впрочем, Депардье уже оговорился, сказал, что он был и остается французом. Ну вот, говорит, налоги платить все-таки буду, наверное, в Бельгии.
Слушаем Федора, радиослушатель из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить уважаемого гостя, вот известно ли ему мнение, если оно существует, представителей или их потомков первой волны русской эмиграции во Франции, если есть какие-нибудь издания у них, как они оценивают вот этих новых понаехавших из России, как их назвать даже, я не знаю, приличным словом, которые скупают недвижимость, купаются в роскоши. Вот те мнения есть такое или нет? Спасибо.
Да, вы знаете, я говорил с представителями русской эмиграции первой волны. И, кстати, в материале, который выйдет в совершенно секретно, я могу приоткрыть завесу, у них разное мнение, вот в частности по поводу строительства храма Даниил Струве, представитель известной семьи. Он выступает против этого строительства за счет государственного бюджета, а, например, Никита Кривошеин, тоже потомок представителей первой волны эмиграции, он выступает за это строительство. Вот оба мнения представлены. Отношение к новым русским, ну, вы знаете, оно разное. Все-таки среди новых русских, поселившихся во Франции, есть разные люди. Конечно, и я должен сказать, что как раз во Франции вот таких вот красных пиджаков начала 90-х немного. Кто-то вписывается в среду, кто-то живет так, как привык жить в России. Ну, к таким, естественно, и французы, и люди из первой волны эмиграции. Давайте не обманываться, они все-таки тоже французы, французы русского происхождения, но они французы. Они относятся, понятно, как. Вот. Все зависит от людей, от конкретных людей.
Слушаем Санкт-Петербург. Вопрос от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Федор.
Вы знаете, я вот слушаю и удивляюсь. Конечно, нельзя давать разрешение строительства этого церковного центра в Париже. Он будет, конечно, центром шпионским ФСБ, с одной стороны, с другой стороны, патриархии, ну, московской. Я так думаю, что это, в принципе, большой разницы между этими двумя центрами власти российской нет. Вот. Что касается ситуации с Депардье, это, конечно, позорище. И ситуация с деградантом, выжившим уже, абсолютным алкоголиком, видимо, даже наркоманом Депардье, который вообще потерял уже все ориентиры в этой жизни. Это уже люди, видимо, взбесившиеся от миллионов. Я так думаю, что Путин за наши деньги бюджетные купил этого самого Депардье. Теперь какая-то похожая манипуляция будет, видимо, производиться с Бриджит Бардо, которая действительно, простите за грубое слово, выжила из ума. Действительно, она уже неадекватно воспринимает этот мир. Она хочет приехать в Россию, видимо, тоже страну величайшей демократии, где политзаключенные, где дети тысячами сидят в детских домах, умирают, а теперь даже в Америку не попадут, где же кошки и собаки, если мы вспомним. У нас тут валяются трупы, вот даже в Петербурге, их никто не подбирает. Приюты для животных просто сжигают. Это страшные вещи происходят в России. Поэтому то, что сказал Депардье, это просто мерзость про страну великого Путина и так далее. Но у меня вопрос будет не про это. Тут, что происходит в России, тут уже все ясно. Вот что все-таки происходит с Европой, с самой Францией? Первый вопрос. Вот скажите, что во Франции вообще нет уже в культурной элите людей достойных, которые способны отстаивать демократические ценности великой французской культуры, которые только будут бегать и целовать сапоги всяким диктаторам мирового значения, регионального? Это первый вопрос. Деградация культурного слоя во Франции, есть ли там авторитеты? И второй вопрос. Вот то, что вы сразу сказали про центр, вот этот церковный и все прочее. Простите, а как вообще такой центр могут строить после дела Пуссирайт? Вот это странно. Почему французское правительство не обозначило свою позицию? Почему оно не сказало, что вообще-то выступает против нахождения путинской России в большой восьмерке и двадцатке? Почему они не ставят вопрос о введении санкций, когда у нас идут репрессии? Почему вообще общественное мнение в западных странах такое вялое? Вот что действительно Европа и Франция деградируют, тупеют так. От чего это? Это что, от хорошей жизни происходит? Или наоборот, действительно, слишком много сложностей, что люди вообще не понимают, что такое диктатура? И давайте вспомним интеллектуалы на Западе, которые проморгали, и Сталина, и Гитлера. Они тоже считали, что вот Гитлеру помочь, например, а что плохого помочь Гитлеру? Хороший человек, экономику поднимает в Германии. Вот я хочу вас спросить, как вы оцениваете состояние морального класса Франции, Европы и политического класса? Спасибо.
Спасибо большое. Но давайте по порядку. Наш слушатель Федор,
да, из Петербурга.
Из Петербурга, видимо, читал статью в «Nouvelle Observateur» или догадался сам. По крайней мере, статья, которую я внимательно прочел в этом влиятельном французском издании, и на которую я, кстати, ссылаюсь в своем материале совершенно секретно, она там как раз и написана о том, что это будет центр шпионажа, и про то, что церковь была исторически связана с КГБ и, видимо, до сих пор связана с разведкой, как раз вот материал этому посвящен. Более того, мне доводилось слышать такие, ну, наверное, смешные немножко версии, что вот в этом центре, причем игра слов, французы говорят, что тут собрались строить, «Центр культурель», то есть культурный центр, или «Центр культуэль», то есть культовые здания, культовый центр. Для чего нужны кресты и купола на этом здании? Они говорят, что, ну, в Советском Союзе исторически было плохо с электронной техникой, и вот шпионская техника в России, она устарела, они могут пользоваться только антеннами. Поэтому антенны на этом культурном духовном центре замаскированы под кресты и купола. Вот. Теперь, что касается Депардье, в частности, и французской интеллигенции вообще. Понимаете, к Депардье относится с жалостью, потому что он действительно хороший актер. Он хороший актер, в отличие от Бриджит Бардо, которая, в общем, была красивой женщиной, но никогда не была большой актрисой. Сейчас я не буду повторять то, что сказал наш слушатель. Я не буду называть ее сумасшедшей старухой, но она пожилая, не очень иногда, разумно говорящая и разумно действующая женщина. Былой красоты тоже, увы, уже нет. Вот. Значит, французская интеллигенция – это не только и не столько французские актеры, даже те, которых мы очень любим. И надо сказать, что в ходе президентской кампании последней о России не упоминалось вообще. Ну, не существует такой страны. Постольку, поскольку они говорили, и о российской внутренней политике тем более. Да, люди знают, люди выходят на демонстрации к российскому посольству. И не только, кстати, французы русского происхождения, и не только россияне, живущие сейчас в Париже. Французы выходят, французы знают о деле Пуссерет, в частности. Французы знают о многих других событиях и о политзаключенных, но существуют государственные интересы. С Россией никто ссориться не будет. Вот это факт. Это факт. Да, есть сейчас, я знаю, есть попытки среди депутатов Национального собрания, среди сенаторов принять во Франции аналог списка Магнитского. Причем речь идет не только о деле Магнитского и не столько о деле Магнитского. Идет речь и о Пусси Райот, идет речь и о деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и об издевательствах над покойным Василием Алексаняном. Обо всем этом знают, обо всем этом говорят. Но, скажем так, это не большинство, Франции. Надо сказать, что большой части людей просто до этого нет дела, они недостаточно хорошо об этом знают.
Да, вот напомнил о себе герой майских событий 68-го года Даниэль Кон-Бендит. Он вмешался в эту ситуацию с Депардье и указал, но не называл его жалким ничтожеством, а так довольно трезво расставил все точки над «и».
Да. Ну, надо понимать, что любой актер, большой актер – это большой ребенок. Он хочет быть на виду, он хочет быть любим. Не у себя дома, так хоть где-то. Тем более, вот сейчас он, у него достаточно серьезные неприятности, он попал в аварию, у него зафиксировано более чем 3-кратное превышение уровня алкоголя в крови. Он не пришел на суд, отказавшись таким образом от процедуры упрощенного рассмотрения этого дела, теперь его, так сказать, будут судить уже по более жестким правилам.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что вот все вот действия властей, как-то касающиеся других стран, например, вот размещение стаб-фонда в Америке, все эти сочинские олимпиады, запрещение НКО и так далее, не могут вызвать уважение у других стран к нам. Вот с другой стороны, ведь и действия Путина по отношению к нашему народу настолько показывают его неуважение к нам, но это же просто очевидно, вот. И я думаю, что то, что Депардье приехал к нам, и еще там это Бордо собирается к нам, ну что ж, пасеньки и шапка. Такова наша Россия, таков наш народ. Спасибо.
Да, когда-то интеллектуалы тоже обманывались, и Анри Барбюс, и другие.
И Фихтвангер.
Писали...
Нес дифирамбы.
Сталин написал книжку 37-й
да,
год.
Да. А люди сидели, и сидело людей гораздо больше, чем сейчас.
И французы даже
сидели. И режим был более жесткий. Да, кстати, и французы, и американцы, и англичане. Все прошли через наши лагеря, но... Тем не менее, находились интеллектуалы, которые это все оправдывали.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер. У меня два вопроса к вашему гостю. Первый. В интернете, на Ютубе, размещен ролик знаменитого французского актера Алана Делона, касающегося Депардье. Так вот, Алан Делон показывает его там как стиральную машину для отмывания грязных денег. В частности, совместную аферистическую фирму с алжирским сыном премьер-министра Мустафи, или Атафи, по-моему. Эта фирма занималась поставкой оружия в горячие точки, нелегально. Кстати, сейчас... Компаньон Депардье, Мустафи, разыскивается французской полицией, он скрывается, да? Вот. Второе. Депардье после того, как на рейсе Париж-Дублин обмочил всех это самое пассажиров, да? После того, как он во Франции разыскивается за езду в нетрезвом виде, вот. Фактически, он является преступником. Он что, в России здесь скрываться решил? И как может Путин, после того, как Ходорковский второй срок мотает за неуплату налогов, да, провоцировать западных неустойчивых личностей на неуплату налогов в своих странах? Это первый вопрос, да? И второе. Не успел Депардье прилететь в Россию, как ему уже предлагают бесплатные квартиры. И в Саранске, и в Мордовии, и Кадыров в Грозном, да? Так вот, я хочу сказать, что в Тульской области ветераны, на костях которых вот этот путинский режим паразитирует, до сих пор в халупах живут, да? Не могут получить по указу благоустроенное жилье, и в лучшем случае им предлагают 800 тысяч компенсации за жилье, да? А что можно купить за 700 тысяч? Такую же халупу. Вот не стыдно вот этому путинскому режиму, который ветеранов даже не может обеспечить, расшвыриваться квартирами для международных аферистов, у которых своих денег девать некуда.
Спасибо. Что касается ролика с Аланом Делоном, я этого не видел, поэтому я не могу комментировать его. Но то, что Депардье действительно снимается в клипе с дочкой Каримова, то, что он ездит в Чечню, ведет там, я не знаю... можно это назвать корпоративами или нет. Есть такое. Человек любит деньги.
Да, Ален Делон сам воевал в Алжире, поэтому, может быть, он и ревнует.
Да, и Ален Делон тоже, в общем, работает на выездных мероприятиях, говорят, тоже...
Мы помним выборы...
Да, в Красноярске. Ну, говорят, что он поехал туда из любви к Александру Ивановичу Лебедю. Ну, не знаю, может быть.
Слушаем Смоленскую область, радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир, гость. Здравствуйте. Я несколько слов о Депардье скажу. Ну, во-первых, мое мнение, что Депардье не приехал в Россию. Он приехал на остатки развала социализма. Это первое. И никакой президент, никакого президента легитимного у нас нет. Так что паспорт, который выдал ему диктатор Путин, не имеет юридической силы. Скоро он об этом поймет и уедет там в ближайшую для себя Бельгию и будет спокойно доживать свои годы. Всех благ, здоровья вам, спасибо, до свидания.
Да он уже уехал.
Его уже здесь нет. Неизвестно, когда он в следующий раз появится. Ну, может быть, на очередном корпоративе.
Слушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вот немножечко вопрос чуть-чуть не в тему. Но вот я думаю, что если дали гражданство Дебордье и Бриджит Бардо, то французы особенно, наверное, не очень будут переживать по этому поводу. Вот, ну, может быть, улыбнуться так снисходительно и все. Но вот то, что Европа сейчас, в данный момент в Швейцарии, заморожены счета людей, которые вошли в список Магнитского, вот это действительно для нашей элиты, так называемой, олигархов, это большой фитиль. И если этот список еще будет продолжаться и в других странах Европы, то тогда вот это покажется нашей власти очень-очень нехорошо. Вот, пожалуйста, можете вот прокомментировать такое?
Да, конечно, могу. Значит, во-первых, спасибо за вопрос. Мы не знаем, чьи счета заблокированы.
Ходили это... слухи, что это вот мужа налоговой...
Да. Это пока слухи. Второго. Швейцарцы не говорят, чьи счета заблокированы. И это не фигуранты списка Магнитского. Это люди, явно задействованные в... собственно, афере с выводом бюджетных денег из России, с воровством вот этих 230 миллионов долларов и отмыванием их. Но это не те фигуранты списка Магнитского, из-за которых, собственно говоря, поднялся шум. С большой долей вероятности это не так. Ну, хорошо, хоть какое-то начало.
Да, слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, Михаил. Ну, мне кажется, что эта история, в общем, юмористическая, придавать ей большое значение, как наши уважаемые радиослушатели, мне кажется, это излишнее. Но я вас хотел спросить вот по поводу гражданства. Президент Оланд может самолично предоставить гражданство не французу? Насколько я понимаю, нужно какие-то заслуги иметь перед Францией или прожить определенное количество лет. Может быть, в этом отличие демократической страны от не диктатуры, а авторитарного режима, с которым мы живем.
Вы знаете, гражданство может быть, я думаю, предоставлено за определенные заслуги, но это действительно должны быть заслуги. Вы знаете, вот честно говоря, я не очень хорошо знаю именно эту тонкость. Обычно, да, конечно, надо прожить определенное время, не меньше 5 лет. И, кстати, вот свежая новость, актер Джигурда идет по стопам актера Депардье и подал на французское гражданство.
Да, но у него жена француженка.
Поскольку его жена гражданка Франции, ну вот не знаю, дадут ему или нет. И в браке они уже более 5 лет.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Целую неделю бывший президент Франции уговаривал Медведева, президента России, прекратить грузинскую войну захватческую с Россией. Мы, французы, спасли тысячи жизней россиян, и за это мы их отблагодарили. Как стыдно. До свидания, спасибо.
Да, имеется в виду план Саркози.
Ну да, план Саркози, ну... Я не знаю, план Саркози в итоге остался на бумаге, его просто обманули.
Да, потому что там не по-разному трактовали территорию Грузии.
Да.
Южная Осетия и Абхазию Россия не считала таковой. А Саркози считал и наивно написал, что надо вывести войска с территории Грузии. А вывели из Поти. Амирхана слушаем, радиослушатели из Махачкалы.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Я хотел бы сказать вот предыдущему звонившему, да и всем остальным таким же слушателям, как я, в отношении вот списка Магнитского, в отношении вот заблокированных счетов ныне в Швейцарии. Я бы хотел сказать, чтобы наши слушатели не обольщались, что называется реал-политик. Мне кажется, милые бронятся, только тешутся. Это все-таки будет очень, наверное, избирательно. Ведь если спросить наш народ, они бы достаточно добавили бы фамилии в эти списки. Но, думаю, будет все не так. Хотелось бы комментарий вашего гостя, если можно. Спасибо.
Да, не знаю, Швейцария потребляет российский газ? По-моему, нет.
А Швейцария потребляла ливийский газ.
Да, поэтому она может как раз быть довольно последовательной.
Может, но дело в том, что дело же не только в газе. Никто не хочет ссориться с непредсказуемым режимом. И, кстати, можно вспомнить, что... Кстати, с той же Ливией была история в Швейцарии, когда один из сыновей Каддафи устроил мордобой в гостинице, устроил дикий скандал, был арестован, должен был отправиться под суд, и тем не менее был отпущен. Никто не хочет ссориться с диктаторами. В том числе и швейцарцы. Я думаю, что есть такая поговорка: «Божьи мельницы мелят медленно, но верно», и когда-нибудь зло будет наказано. Я надеюсь, что список Магнитского когда-нибудь будет введен всеми цивилизованными странами в обращение. Когда это будет, не знаю.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Я только что подключился, поэтому я не знаю, может, я повторю вопрос, он уже звучал. Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, а вот обсуждался ли в вашей программе такой вопрос, вообще вот это введение этого налога 75%-ного? Мне просто интересно, как вообще воспринимает небогатая часть французского общества, это все понятно, они, конечно, против. А именно часть общества, вот, ну, средний француз, в большинстве проводили такие опросы, то есть люди за или против, как они к этому относятся, считают ли они это правильным, считают ли они неправильным. Спасибо за ответ.
Ну, обсуждалось, я могу повторить, речь идет о 75% с доходов, с зарплаты более миллиона евро в год.
Кроме с той части, которая превышает миллион.
С той части, которая превышает миллион евро в год. Более того, Конституционный суд уже завернул этот закон. Французский Конституционный суд, этот закон не вступит в действие, причем завернул его по смешной для нас смешной причине. Там считается налог совокупного дохода семьи. А здесь, в данном случае, этот налог считался с доходов одного человека. Поэтому он, Конституционный суд, счел его неконституционным и отправил на доработку. В принципе, этот закон касается очень немногих людей. Повторюсь, речь идет о зарплате. Именно о зарплате. Доходы от бизнеса, дивиденды и прочее считаются совершенно по другим налоговым ставкам. Спасибо.
Как по-вашему, надолго ли останется раздражителем вот этот казус Депардье, и удастся ли Кремлю заслонить от общественного внимания от реальной проблемы, в частности, те, которым будет посвящен марш против подлецов в ближайшее воскресенье?
Ну, надо сказать, что, да, в России история с Депардье немножко, ну, особенно при отсутствии других постновогодних новостей, она заслонила собой эту историю и вот эту позорную, омерзительную совершенно историю с законом, так называемым законом антимагнитского. Люди, ну, как-то отключились немножко от нее, хотя я надеюсь, что 13 января на демонстрацию, на шествие выйдет достаточно людей.
Почему, по-вашему, Кремлю не удается склонить на свою сторону каких-то более крупных персонажей и общественные фигуры, вот, в отличие от пока Жерара Депардье или там нескольких еще?
Ну, вы сами ответили на этот вопрос, потому что Жерар Депардье не является общественной фигурой, он не является властителем дум. Он актер, артист, хороший артист. Не более того, хороший артист – это не обязательно замечательный и порядочный человек. Да, он не обязан быть греческим философом.
Да, вот, а почему именно интеллектуалы не появляются в России, наоборот, стараются ее избегать?
Ну, для интеллектуала появиться сейчас в истории, аналогичной истории с Депардье, невозможно, это вызовет массу вопросов. Это вызовет массу вопросов к нему, а что вы думаете по поводу дела Пуссерает? А что вы думаете по поводу закона, который запрещает усыновление в Америку? Люди не знают, как ответить на эти вопросы.
Да, и, к сожалению, наша власть не дает им этого ответа. Сегодня, наоборот, произошло еще несколько инцидентов вокруг принятого закона. Как вы считаете, вредит ли политика Кремля имиджу страны на Западе?
Ну, имидж страны и так, мягко говоря, невысок. Теперь, когда говоришь «Россия», то возникают аналогии с делом Пуссерает, совершенно позорным делом. У людей не укладывается в голове, как можно было давать девушкам, в общем, никого не избившим, не ограбившим, ну, в общем, за дурную шутку давать 2 года лишения свободы, причем в российской тюрьме, пребывание в которой во всем мире считается пыткой. И вот этот вот закон царя Ирода, как его называют, он, ну, я даже не знаю, как комментировать закон, который обрекает инвалидов на смерть, детей инвалидов. Вот мне интересно, те люди, которые принимали этот закон, причем среди них есть люди, к которым я до этого относился, ну, с уважением. Им вот эти дети сниться не будут? Им не будут сниться умирающие на промокших от кала, гноя матрасах умирающие дети?
Да, это вопрос, очевидно, останется риторическим. Напомню, что ситуацию, возникшую в отношении России на мировой арене мы обсудили с журналистом-международником Михаилом Гохманом. Он находился в нашей студии. Огромное ему спасибо за это на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 850 и 12 060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.